Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Передача «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость московской студии Гавриил Попов. Подготовил и ведет программу Михаил Соколов. Эфир 1 октября 1995 года.
Говорит радио «Свобода». Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Наш гость, лидер избирательного блока «Социал-демократы» Гавриил Попов. Вопросы ему задают журналисты Ольга Бычкова, «Московские новости», и Андрей Трухан, «Радио Свобода», который заменяет одного из наших зарубежных гостей, который не смог прийти на передачу. Ведет программу Михаил Соколов. Гавриилу Харитоновичу Попову 59 лет, он окончил экономический факультет Московского университета, после был секретарем комитета комсомола МГУ. В 1963 году опубликовал первую свою книгу «Электронные машины в управлении экономикой». Работал на экономическом факультете, заведовал кафедрой и 3 года был деканом факультета, доктор экономических наук, профессор. Знаменит стал после публикации в журнале «Наука и жизнь» статьи «С точки зрения экономиста» о романе Александра Бека «Новое назначение». В 1989 году был избран народным депутатом СССР, сопредседатель межрегиональной депутатской группы. Из КПСС вышел летом 1990 года. После победы на выборах в столице блока «Демроссия» в 1990 году был избран председателем Моссовета, а через год стал первым мэром Москвы. Активно выступал против ГКЧП, а после победы над путчем предлагал присвоить Борису Ельцину звание Героя Советского Союза. Осенью 1991 года подавал в отставку, требуя расширения полномочий мэра. В отставку ушел в июне 92 года, мотивируя это разногласиями с правительством Гайдара. На апрельском референдуме 93 года выступал за одновременные перевыборы и президента, и депутатов. Роспуск съезда народных депутатов Ельциным поддержал. В 92 году Гавриил Попов был избран руководителем Российского движения демократических реформ. На выборах 93 года блок РДДР во главе с Анатолием Собчаком не смог преодолеть 5% барьер. Сейчас Гавриил Попов президент Международного университета, Общества советских греков, Федерации бейсбола, Вольного экономического общества, один из лидеров нового блока «Социал-демократы».
Гавриил Харитонович, ну, я боюсь, что там есть, конечно, ошибки.
Я думаю, мы не будем уточнять там. Там действительно есть нюансы, но это в целом все правильно. Миша, можно я отвлекусь на 2 минуты, но это очень важно. Так много говорили об одной вещи, об этом самом герое Советского Союза, но никто не захотел вдуматься одну очень характерную вещь. Я уже достаточно точно знал, что Советский Союз предназначен для заклания. Мое предложение о герое Советского Союза исходило из идеи, что страна эта, и ее звание, и ее положение сохранятся, и это будет фактором давления на людей, принявших решение уходить из Советского Союза. И наоборот, все, кто возражал против героя Советского Союза, они ведь возражали не против героя Советского Союза, а против Советского Союза, прибавления. Вот эту сторону все полностью упускают из виду, когда обсуждают этот вопрос. Из тогдашнего руководства никто не хотел принимать награды из рук Горбачева. И никто не хотел, чтобы в этих наградах фигурировал Советский Союз. Вот с учетом этого отнеситесь и ко всей той истории, которая тогда произошла.
То есть вы хотели втянуть Бориса Николаевича?
Да, у меня была идея, я ее в своей книге писал. У меня была идея, и я считаю своей виной. Надо было добиться, чтобы Михаил Сергеевич передал пост президента Советского Союза Борису Николаевичу. Это было нетрудно, поскольку президента Советского Союза выбирал съезд народных депутатов, а не народ. И если бы Борис Николаевич совместил 2 поста, как и положено вообще, я не мыслю, чтобы Россия была отдельно от руководства Советского Союза, то, возможно, бы я не могу сказать, что вообще все беды в ней были, но значительная часть бед нашей страны бы, может быть, и не стала бы столь актуальной.
Ну что ж, Гаврил Харитонович, итак, все-таки, что заставило вас создать союз с бывшей партией Рудского, с другими мелкими социал-демократическими группировками?
Ну, во-первых, это не бывшая партия, это часть бывшей партии Рудского, потому что партия Рудского раскалывалась, и она шла в двух направлениях. Одно направление шло в сторону националистов, а другое направление все-таки шло в сторону социал-демократизма. Вот с этим вторым направлением мы и вступили в объединение. Хотя, строго говоря, мы пытались создавать объединение с ними еще когда они были в гражданском союзе у Вольского, еще на предыдущих выборах мы уже тогда пытались создать центристское объединение. Теперь что сейчас заставило? Я думаю, что вот этот расклад политических сил, который сейчас имеется, это бесконечная мозаика партий и так далее, где уже, я бы сказал, политическая кухня превратилась в коммунальную кухню. Я думаю, что это последний раз на российских выборах. Я думаю, что заканчивается вообще первый этап переходного периода в России. Вместе с ним заканчивается и первый этап переходного периода в политике. После этого время вот этих вот личностей и амбиций уйдет. Народ получит на этих выборах последний крупный урок. И придет время крупных политических структур, крупных политических партий. И с этой точки зрения, я думаю, что социал-демократическая составляющая в политическом жизни в России будет одной из главных. По целому ряду причин, которые соответствуют историческим традициям России, особенностям нашего переходного периода и даже готовности значительной части бывших коммунистов перейти в социал-демократы и не из желания их перевести куда-то еще. Ну и, наконец, в некотором роде сказалось и то, что все-таки мечтой нашей долгие годы было все-таки выделить из КПСС социал-демократию, хотя бы как фракцию. И в значительной степени вина Михаила Сергеевича, может быть, Александра Николаевича и некоторых других руководителей КПСС, что они эту идею не смогли реализовать, хотя мы за нее активно выступали, создали демплатформу в КПСС, как вы помните, и так далее. Я считаю, что на этих выборах, независимо от того, какой будет конкретный результат самих выборов, выступление самостоятельных социал-демократов имеет огромное значение, потому что появляется возможность обратиться к народу, объяснить социал-демократическую идеологию, социал-демократические ценности, показать, что социал-демократы – это не только партия дележа, как иногда у нас очень активно, по-моему, и на вашей станции была передача, где активно пытались доказать, что социал-демократы – партии, которые делят чем-то накопленное. При этом делали вид, что не существует Гонсалеса, который подымал Испанию из отсталой страны к современному государству социал-демократ. Не существует Папандреу, который поднимал отсталую Грецию, отсталой страны в современное государство. Социал-демократы показали в последние десятилетия, что они не только распределительная партия, перераспределительная, но и партия, которая связана с подъемом страны, с подъемом экономики. И это тот тип подъема, который нам нужен. Это когда экономика возрождается, но осуществляется большой комплекс мер заботы о широких слоях населения. Вот это сочетание заботы об эффективности и заботы о народе, по-моему, самая главная черта социал-демократии, самая необходимая сейчас нам при наших размышлениях о будущем.
Ольга Бычкова, «Московские новости».
А вам не кажется, что социал-демократы в основном идут так называемые шестидесятники, извините меня за это слово, как это вот сообразуется с перспективами социал-демократии?
Вы правы, что шестидесятники действительно составляют значительную часть, и это понятно почему. Потому что именно шестидесятники, в свое время размышляя о своей судьбе и пытаясь отграничить себя от КПСС, обращали внимание прежде всего на социал-демократию, как наиболее такую близкую структуру. Но я думаю, что это не совсем точно, потому что при создании нашего блока, он называется «Социал-демократы», помимо партии Липицкого, выступила как самостоятельная сила организация, которая называется «Молодые социал-демократы». Я думаю, что интерес к социал-демократии, к социал-демократическим идеям будет очень сильно и быстро расширяться.
Андрей Трохан.
Я хотел бы тоже продолжить немножко эту тему. Недавно вышла книга Олега Попцова «Хроника времен царя Бориса». Там он дает характеристику ряду крупнейших политических деятелей России. Иногда эти характеристики благожелательные, иногда очень жесткие. И вот там он, в частности, называет вас, Гаврил Харитонович, музейным экспонатом и говорит, что из исторического музея путь в активную политику закрыт. Как вы могли бы ответить на это? Действительно для вас путь закрыт в большую политику или нет?
Ну, видите ли, в чем дело. Строго говоря, я никогда не стремился быть политическим деятелем. Если бы я когда-то начинал, как правильно Миша аттестовал меня в комсомоле, вы достаточно хорошо представляете советскую систему, что такое секретарь комитета комсомола Московского университета. Это позиция, которая была всего от нескольких ступеньках, от вхождения в элитный круг руководителей. И никаких преград у меня для того, чтобы пройти эти несколько ступенек, не было, если бы я хотел стать политическим руководителем. Я в своей книге, которая вот недавно вышла, называется «Снова в оппозиции», об этом пишу. Но это было время заключительных лет работы Хрущева, когда уже стало ясно, что эта система вот эту хрущевскую весну не только переварила, но и начала брать реванш по всем линиям. И для меня стало ясно, что в этой политической жизни и эту политическую карьеру я делать не хочу. Я выбрал карьеру ученого, всю жизнь ей посвятил, и она мне нравится. Вот сейчас, когда мне надо было выбирать, чем заняться после ухода мэра, я снова стал президентом университета. Мне это нравится, это то, что мне подходит и так далее. Поэтому для меня политическая деятельность и политическая карьера связана не с тем, что там в музее или не в музее, она связана с решением проблем, с которыми сталкивалась я, мое окружение. Честно говоря, я думал после 91-го года, ухода в отставку, плохо ли, хорошо, но условия для этой нормальной жизни появились. Я смогу создать нормальный университет, где будут готовиться кадры бизнеса не по тем утвержденным министерствами программам, а так, как хотят предприниматели, которые будут эти программы обсуждать, будут готовиться настоящий грамотный российский предприниматель, потому что все эти комбинации, все эти обманы, все это пройдет, а дальше русский бизнес может побеждать в мировых соревнованиях, конкуренциях только квалификацией своих кадров. И вот эти кадры я и хотел готовить. Но за эти годы получилось так, что практически мне же не дают работать. Но это не только мне не дают работать. Не дают работать предпринимателю, не дают работать фермеру, не дают работать артисту, не дают работать любимому, десятку других людей, которые спортсменам и так далее. И в этих условиях возврат в политику – это не возврат из музея, это просто опять выталкивание нас на политическую арену для того, чтобы все-таки попытаться как-то повлиять на ход событий. Я из тех, кто там сейчас участвует, вот моего возраста, 60, никто не претендует ни на какие посты. Мы уже, как я в таких случаях говорю, есть у Высоцкого хорошая песня, кто раньше с ней был и кто с ней будет после, пусть пробуют они. Я лучше подожду. В данном случае речь идет совершенно о другом. Речь идет о создании фактора политического давления, а я еще ее называю фактором гражданской обороны от бюрократии. И вот этот вот блок защиты от бюрократии в стране надо создать, иначе тут беспредел будет. Совершенно.
Напоминаю нашим слушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». Наш гость Гавриил Попов, лидер блока «Социал-демократы». Вопросы ему задают журналисты Ольга Бычкова и Андрей Трухан. Ведет передачу Михаил Соколов. Говорил Харитонович, ну вот прошлый блок РДДР лишил Явлинского и Гайдара или Шахрая примерно так 20 мандатов, поскольку вы не набрали 5%. В этот раз вы, может быть, просто утопите каких-нибудь других людей, там, каких-нибудь Рыбкина или Вольского, которые из-за вас не наберут тех же 5%. Откуда такая тяга к разъединению?
Миша, в прошлый раз мы в последние минуты начали самостоятельную политическую кампанию. Мы до последней минуты пытались добиться договоренности. И все, кто в этих переговорах участвует, хорошо знают. Александр Николаевич Яковлев, Аркадий Иванович Вольский и многие другие, там, Владиславлев, та же Вартазарова. И я не могу сказать, что я не приложил огромных усилий для того, чтобы попытаться объединиться. Поэтому говорить о том, что я лишил, Я лишил действительно Гайдара. Это правильно. Лишил, потому что считаю, что наши позиции не совпадают. И в данном случае, чем я меньше он получит, тем лучше, я считаю, и правильнее для страны. А вот что касается Явлинского, то он не захотел объединяться. Я ему несколько раз предлагал, Собчак ему предлагал. Встречались они. Теперь сейчас абсолютно аналогичная история. Я абсолютно открыто заявляю, и это могут подтвердить они, я имел переговоры с Эллой Панфиловой, потом с Владимиром Лысенко. Потом я разговаривал с Сережей Глазьевым, значит, провели мы достаточно широкую такую обсуждение. Потом мы говорили с Шмаковым, потом мы говорили с Щербаковым. Потом говорили с представителями других центристских партий. Я встречался со всеми. Я могу сказать однозначно. Никто с нами, вот помимо тех, о которых сейчас речь, объединяться не захотел. Я могу сказать, может быть, здесь влияло неверие в то, что мы победим, может быть, не нравился я, но я не занимал позиции, что там я обязательно должен участвовать в выборах, я должен быть в списке. Я был готов, как и на прошлых выборах, если будут люди с рейтингом выше меня, пусть они идут впереди, у меня же дело должно выиграть, а не я, в конце концов. Тем не менее, объединение не получилось. И я повторяю, что, на мой взгляд, в данном случае все-таки... Помимо объективных факторов, действует большая группа субъективных факторов, и главный из которых – политические деятели России все еще склонны рассматривать страну, ее будущее, ее проблемы через призму своих собственных проблем, а не наоборот – рассматривать себя в связи с проблемами страны.
Ольга Бычкова.
Гавриил Харитонович, вы говорите, что вас вытолкнули в политику, потому что опять все плохо и нужно что-то делать, но вы не боитесь, что способы решения всех этих проблем, они в принципе находятся вне компетенции вот таких, извините, не очень крупных общественных организаций?
Вы знаете, я считаю, что существуют очень сложные механизмы принятия решений. Есть люди, которые вырабатывают концепции и решения. Есть структуры, которые их превращают в массовые, агитируют. И, наконец, есть люди дела, которые все это переводят в практическую часть. И с этой точки зрения вопрос о размере политической структуры большого значения имеет. Если она нашла и высказала что-то, то это потом станет общенародным достоянием, это все эти примут и так сделают. С этой точки зрения я считаю, то, что мы предлагаем и то, что мы отстаиваем, неизмеримо лучше отшлифований и продуманий, чем многое то, что предлагают очень крупные политические структуры. Поэтому мы не ставим задачу, чтобы добиться такого большинства, чтобы самим что-то реализовывать. Я знаю массу партий, которые такую большую роль сыграли. Ну, вот, например, в ФРГ партия либералов. Она же всегда маленькая. Сколько она там процентов занимала на выборах? Если мне память не изменяет, редко. Всегда была в зоне 5%. Но никто же не может отрицать, что именно ее подходы, ее идеология, его концепции, ее люди теоретические и прочие оказали огромное воздействие на ход развития событий.
Но она ведь участвовала в правительстве, она влияла на правительство.
Но она вошла в правительство уже после выборов. Но она могла и не обязательно, строго говоря, и не обязательно входить. Она входила в основном в роли министра иностранных дел. Это же все-таки такой пост своеобразный, он в сторонке несколько.
Простите, но вы можете привести примеры из нашей жизни, когда срабатывала эта обратная связь от общественного мнения или общественной организации к людям, принимающим решения? В принципе, это возможно сегодня для нас?
Ну вот, говорю, Харитонович, наверное, можете Юрию Михайловичу Лужкову позвонить и что-то сказать, что надо сделать это, вот он, может быть, прислушается.
Ну, это лично говорил Харитонович, лично Юрий Михайлович.
Ну, думаю, это неправильно рассуждать. Юрий Михайлович – классический элемент бюрократической структуры. Он и элемент, кстати, социал-демократического типа по своему характеру, методам действий. Поэтому он никогда не будет принимать решения только потому, что Гавриил Харитонович позвонил ему. Он будет работать своим аппаратом, он будет работать своими представлениями, выверять. Он выйдет наверх, выяснит позицию вверх. Он действует как настоящий нормальный администратор высокого класса. Но вы правы, я действительно могу ему позвонить и могу действительно что-то высказать. Но когда я высказываю, я прекрасно понимаю, что это не тот случай, что если он не сделает, я должен разобидеться и уйти. Я прекрасно понимаю, что существуют десятки у него факторов, которые влияют тоже на принятие решений, тоже правомочные факторы, которые здесь есть. Я еще раз хочу сказать, что в России всю ее историю, концепции ее развития вырабатывались очень узким кругом лиц, и этот узкий круг лиц потом начинал широкую агитацию по распространению своих взглядов на страну. Другое дело, что этот узкий круг лиц часто терял терпение, и для того, чтобы распространить свои взгляды на страну, прибегал к силе, к навязыванию, к оружиям, кнутом и палкой. Но сам метод был такой. И я думаю, что это во многом объяснимо, потому что каких-либо таких массовых коллективных действий в стране 100 миллионов человек представить очень трудно. Здесь все-таки нужна этапность движения.
Гавриил Харитонович, а вам не кажется, что вот Черномырдин на самом деле самый натуральный социал-демократ? Ну, смотрите, налоги страшные, перераспределение денег огромное.
Я думаю так, что Высокие налоги – это не признак социал-демократии. Один из признаков, но высокие налоги все-таки бывали при очень различных политических системах. Причем, как правило, они самыми высокими выдали при системах агрессивно-тоталитарного характера, которые готовились к войне или вели войну. С этой точки зрения нам далеко за примерами ходить не надо. Вспомним наши собственные налоги на нашу деревню и перед войной, и во время войны, и после войны. И с этой точки зрения я не могу квалифицировать правительство. Вы правильно сказали, что это одна из... А вот все остальные характеристики, которые в политике Черномырдина, то они состоят из весьма противоречивого сочетания как минимум трех разных политик. Первый блок, который в нем присутствует, это остатки либеральной политики Гайдара. Второй блок, не до конца преодоленный, критикуемый и реализуемый, тем не менее. Второй блок – это остатки еще коммунистической политики. И третий блок – это представители наших добывающих и прочих отраслей, которые впервые в своей жизни освободились от подчиненного положения. Всю советскую историю они добывали, все это продавалось, и потом делилось между военно-промышленным комплексом, аграрным комплексом. Вот. Теперь они получили некоторую самостоятельность, соответственно, пытаются свою позицию отстоять. Поэтому я могу сказать, что в политике Черномырдина какие-то отдельные моменты могут быть, но самого главного компонента, вернее, отсутствует два компонента. Во-первых, я все еще не вижу законченной концепции реформ социал-демократического плана. Концепции реформ. И, во-вторых, я не вижу законченной концепции защиты интересов широких слоев, небюрократических слоев. Для меня правительство Черномырдина – это все еще один из отрядов российской бюрократии, который ведет борьбу с другими отрядами российской бюрократии за дележ пирога, доставшегося им от социализма.
Андрей Трухин.
Сейчас, мне кажется, среди избирателей, среди простых людей налицо рост недоверия к парламенту, к демократии вообще. Ну, с точки зрения обычных людей, депутаты, с одной стороны, богатеют, живут для себя, с другой стороны, они никак или почти никак не влияют на исполнительную власть. И, в общем-то, избиратели в этой точке зрения не одиноки. Ведь если эксперты ставят на третье место по влиятельности начальника личной охраны президента, то в этой точке зрения есть какой-то смысл. И вот мне хотел бы такой вопрос задать вам, Гавриил Харитонович. Для чего рядовому избирателю, простому российскому человеку, принимать участие в выборах в парламент?
Может, лучше ему искать ходы к Коржакову?
Ну, во-первых, я думаю, что ответ по поводу, какое место занимает начальник охраны президента, могут дать только эксперты определенного класса. Если взять среднего человека, боюсь, он фамилию Коржакова не знает. Мы считаем, что рано или поздно большинство людей придет к такому же выводу, как и я пришел, и как приходят многие другие люди. Дальнейшее отстранение от политической жизни будет ухудшать ситуацию, применительно к каждому из нас. Что шаг за шагом, каждый день принимаются решения, характер которых совершенно однозначно означает попытку вести реформы за счет интересов широких масс трудящихся. Ну, я беру просто вопиющие примеры, они бросаются в глаза. Читаю вчера или позавчера в подъезде объявление, что цена антенны возросла еще там на 100 рублей. На моей памяти за 30 лет, как я живу там, или 20 в этом доме, эта самая антенна, к ней никто ни разу не прикасался. Ни разу никто не менял в ней ничего. Ни одной винтика, ни одной проволоки, ничего с ней не делалось. Что возрастает там в цене? Я понимаю, там заменили провод. Тогда можно сказать, купили провод, который стоит дороже. Я понимаю, мастер ходит и каждое утро чистит антенну. У него изменилась зарплата. Но к ней не прикасаются, она вот стоит. Значит, для меня совершенно ясно, что в данном случае идет совершенно беззастенчивый грабеж населения, чтобы какие-то руководители каких-то систем и имели возможность получать по миллиону рублей зарплаты, ездить отдыхать в Испанию или там в Италию. Вот беру я статистику. Я понимаю, что российской статистике так же трудно доверять, как и советской. Но даже она не может скрыть очевидных вещей. Средняя зарплата работника сельского хозяйства 230 тысяч рублей в месяц была в прошлом году. Средняя зарплата работника Министерства сельского хозяйства 900 тысяч рублей. Разница в 3 с лишним раз. Средняя зарплата работника здравоохранения 330 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата работника Министерства здравоохранения 1 100 000 рублей в месяц. Дальше я не буду повторять. Везде картина одна и та же. В советское время разрыв между оплатой министерства и средней оплатой в отрасли редко превышал 20%. Это обычно, если уже разрыв был 20%, это была уже причина для каких-то проверок, просмотров. Я же говорю о средней зарплате работника министерства. Я не говорю о руководителях и о всем остальном. Совершенно очевидно, что наша бюрократия почувствовала полную бесконтрольность в решении основных вопросов жизни страны. Поэтому она не просто там что-то делит. Она делит уже твердо уверенное, что никто ничего пересматривать не будет. Что она уже на самом деле, так сказать, стала хозяином жизни. Никто не отрицает того факта, что строй, который в России формируется, это, конечно, будет бюрократический строй. Раз нужен аппарат, значит, будет бюрократия. Раз нужна бюрократия, это вопрос о том, когда она оседлает тех или иных народных вождей, это вопрос времени просто.
Но в России разве было когда-нибудь по-другому?
Не было никогда. Но сейчас, кстати, и в мире-то ведь тоже нет нигде по-другому. Поэтому я думаю, вообще постиндустриальное общество – это все-таки общество бюрократии, где собственники играют уже вторую роль по сравнению с бюрократами. Но весь вопрос состоит в том, осуществляет ли народ какую-то оборону от этой бюрократии, защищает ли он свои интересы. Вот то, что мы сейчас имеем, мы имеем дело с ситуацией, где никакой защиты интересов нет.
Ольга Бычко.
Гаврил Харитонович, а это правда, что вы поддерживали идею системы МММ и Сергея Мавроди в начале ее возникновения?
Нет, неправда. Я поддерживаю о системе МММ, Мавроди узнал только тогда, когда его арестовали. Я протестовал против этого ареста. Я думаю, что если бы его не арестовали, он бы никогда не стал депутатом и вообще не стал бы героем этой страны. Но, в принципе, атаку на предпринимателей я со стороны властей я никогда искренне считать не могу. Все известные мне случаи говорят о том, что всегда действует какой-то мотив. Я думаю, что таких, как Мавроди, было пруд-пруди в нашей стране. Если его выбрали, значит, были какие-то... Или он не поделился с кем-то, что скорее всего. Или он задумал какие-то политические ходы, неугодные каким-то кругам. Надо разбираться не с отдельными личностями, а надо анализировать механизм, почему при законах, одобренных Государственной Думой, одобренных правительством России, могут возникать такие случаи. Потому что если этот вопрос не решить, то Мавроди будут появляться под другими фамилиями.
Гаврил Харитонович, скажите, у вас нет ощущения, что предвыборная кампания пройдет, может быть, даже не, вот не сейчас, не в Думу, а в президентское пройдет под лозунгами борьбы с коррупцией?
Прежде всего, что такое коррупция? Тут моя точка зрения всегда была предметом многочисленных критик. Я считаю, что существует два вида грабежа народа. Первый грабеж – это государство, которое осуществляет. Второй грабеж, который осуществляет отдельные его представители в виде вот этих взят. И соотношение этих двух грабежей далеко не однозначно. За всю жизнь, которую я жил, у меня всякий раз, когда я платил дяде Васе за ремонт крана испорченного, этот кран все-таки работал. А вот то, что я исправно из месяца в месяц платил квартплату, и мне ни разу в официальном порядке никто ничего не отремонтировал, это тоже правда. Спрашивается, кто с меня больше взял. Обычно, так сказать, взятки, если уж так разобраться. Но сейчас я хочу сказать другое. Вы тут абсолютно правы, что начинается кампания с коррупции. За ней стоит две вещи. Первая вещь. Кампания с коррупцией в истории всегда начиналась тогда, когда централизованное государство ощущала, что куски, которые отхватывают его представители, это его представители, никто же не другой, части его структуры, ну, превышают то, что хотелось бы этим.
То есть угрожают безопасности.
Не по чину берешь. Помните знаменитый из гоголевского «Ревизора», значит. В данном случае за кампанией по борьбе с коррупцией, во-первых, конечно, стоит ощущение того, что до верха доходит меньше, чем они хотели бы получить. Но есть и вторая сторона, предвыборная сторона. Если сохраняется нынешняя система голосования, популистская в своей основе, то значительные слои населения должны получить какие-то убедительные для них ответы на какие-то совершенно просто «почему я живу плохо?». Почему не выполнялись принятые государством закон? И в этих условиях, конечно, никаких абстрактных рассуждений о том, что там какой-то процент инфляции увеличился на половинку или на три четверти и так далее, как помните в этой пьесе Сидора «Штока чертова мельница», у Мельника четверть души выиграли и так далее, и так далее. Все это не сработает. В этих условиях может работать только один механизм. Народ должен получить такое крайне жесткое, исключительно популистское ответ на вопрос. И в этом случае, я думаю, что это та же самая проблема, которая стояла перед Сталиным. Сталин, как вы знаете, начал индустриализацию. Она дала какие-то результаты, она дала массу еще больше трудностей. И в этих условиях он должен был сказать стране, в чем причина ситуации. Причина должна была стоять рядом с ним на мавзолее, иначе народ бы ни в какие другие причины не поверить не мог, так сказать. Вот здесь я думаю, что когда с утра до вечера господин Чубайс уверяет нас, что мы уже все в процветании, а народ в это верить не хочет, то тогда вот той части народа, которая поверила, так сказать, пожалуйста, но существует значительная часть, которая не верит. Вот я бы так сказал, если появится значительная часть народа, которая верит в эти заявления, то, конечно, никаких больших кампаний борьбы с коррупцией не будет. То, что они тревожат свою собственную пирамиду, так сказать. Но если будет постоянно, с одной стороны, уверение Чубайса, что мы уже счастливы, а все опросы показывают, что народ недоволен, тогда, конечно, будет запущена какая-то крупная кампания. Борьба с шпионами вряд ли, так сказать, сейчас может вдохновить, а вот борьба с коррупцией вполне подходящая.
Напоминаю нашим слушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». Наш гость Гавриил Харитонович Попов, лидер Российского движения демократических реформ и избирательного блока «Социал-демократы». Вопросы ему задают журналисты Ольга Бучкова и Андрей Трухан. Ведет передачу Михаил Соколов. Андрей, пожалуйста.
Гавриил Харитонович, ваше движение создано для борьбы за места в парламенте. А вот если в будущем году состоятся президентские выборы, вы будете принимать в них участие? Есть у вас достойный кандидат?
Я думаю, что в России ни на ближайших президентских выборах, может быть, даже и на следующих еще, социал-демократия не сможет выступать как самостоятельное политическое движение, которое выдвинет своего кандидата и будет отстаивать. Как политическая акция это возможно, но если говорить о каких-то реалистических акциях, то это, конечно, вряд ли.
А кого вы выберете, если не ваш, чужой?
Значит, у нас этот вопрос мы на данной стадии не обсуждали. Я могу в данном случае изложить только собственное мнение. Оно может быть несколько парадоксально, но так, так сказать. Я пока что в России не вижу государственного деятеля, способного конкурировать с Ельциным по своим характеристикам. Я достаточно занимался, как вы знаете, теориями управления. Я примерно представляю требования, которые должны быть государственному деятелю этого масштаба и так далее. Значит, если будут изменены концепция президентства. Если у нас президент станет чем-то вроде президента в ФРГ и так далее, тогда другой вопрос. Тогда много людей, на мой взгляд, могут претендовать. Но тот вариант, который сейчас заложен в Конституции, так сказать...
Под Ельцина.
Под Ельцина, совершенно правильно. Не обязательно под Ельцина. Под деятеля такого типа, так сказать. Ближе всего к нему по своим характеристикам Черномырдин.
Хорошо, Гавриил Харитонович, а как же Чечня, там рейтинг, который упал, вы это все готовы, так сказать, сбросить со счетов?
А я думаю, что упавшие рейтинги и все прочее, это ведь все совершенно нормальные вещи. Народ таким образом реагирует на ситуацию. Но с другой стороны, я думаю, что народ уже у нас достаточно политически зрелый, чтобы понять, что вручать свою судьбу человеку, в отношении которого вообще неизвестно, каким он будет руководителем, это опасно. Вручать свою судьбу человеку, которого не видели на посту руководителя, это тоже опасно. Но я повторяю, что это вот в данный момент. Что будет через полгода, это еще надо будет смотреть, и какую линию там займет президент, с кем он будет идти и так далее. Может быть, из-за линии придется выступать. Но это уже другой совершенно вопрос. В целом я считаю, что я просто перебираю. Ну вот берем лебедя. В отношении него ничего нельзя сказать. Это абсолютно темная лошадь, так сказать, как говорят в таких случаях. И что с ним будет, сказать трудно.
Явлинский.
Больше того, то, что мы видим, характеристики, скорее наводят на грустные мысли, чем на Я не говорю, что это обязательно грустные мысли, но скорее наводят на грусть. Явлинский достаточно хорошо знает человека. Прекрасный мог бы быть председатель Госплана, так если говорить, так сказать. Мог бы быть еще чем-то. Но представить его в роли практического руководителя не мог. Он за это время ни с одной партией не смог договориться, чтобы создать какой-то блок. Наоборот, от него откалываются.
Зюганов.
А что такое российский руководитель? Это человек, который обязательно должен уметь объединять очень разных людей.
Иначе вот Геннадий Андреевич Зюганов.
Геннадий Андреевич
на
Зюганов.
Победу идет.
Геннадий Андреевич Зюганов придерживая, не смог найти в себе сил, возможно, он лично сам и думает о чем-то, но не смог найти в себе сил, чтобы выступить открыто против реакционного крыла своей партии. Они записали положение, которое все равно, что камни на шее. Повесил себе на шею советскую власть, повесил себе на шею социалистический принцип распределения по труду и десятки других.
А камней. Вы думаете, он думает по-другому на самом деле?
У меня есть подозрение, что, во всяком случае, не всегда думает так, так бы я сказал. Я смотрел его диссертацию докторскую, которую он защищал, и некоторые, иногда у него и в выступлениях это проскальзывает. Я как раз не уверен, что он стопроцентно придерживается всех вот тех позиций, которые у него много элементов проскальзывает социал-демократизма. Но в данном случае он обрек себя. И это уже сейчас сказалось, так сказать. И, наконец, все та же характеристика. Кого он объединил? Он не смог объединить никого. Он остался один со своей партией.
А Жириновский? Он не угрожает?
Что касается Жириновского, я думаю, что это вопрос совершенно очевидный и однозначный. И его рассматривать... Помните, у нас в старые времена всегда на профсоюзных или комсомольских собраниях был кто-нибудь выступал, который развлекал публику. Его обязательно избирали в комитет комсомола или в профсоюзный комитет. Но с единственной целью – попортить кровь начальству, так сказать. Все знали, что он ничего решать не будет, но попортит кровь – попортит. Вот что-то подобное в данном случае имеем. Рассматривать его как элемент претендентов на государственное, на руководство не могу. Я могу взять несколько более реалистичных людей, ну, например, несколько губернаторов России. Здесь есть люди, на мой взгляд, которые могут, действительно могут, стать руководителями. Но им еще нужно 4-5 лет, чтобы они поработали в Москве. На каких-то постах освоили союзные уровни и так далее, и так далее. И если их за это время работы здесь не съедят и не перемолят, то они могли бы претендовать на что-то, так сказать, которое там есть. Есть Юрий Михайлович Лужков, безусловно.
Но в провинции в жизни не жил.
Вот, здесь действует другой фактор. В России руководитель, выросший в Москве, с очень большим трудом может рассчитывать, так сказать, на... Были московские лидеры во главе страны. Хрущев был, так сказать, Борис Николаевич тот же сам. Но эти лидеры становились лидерами Москвы уже после большого жизненного опыта работы за пределами столицы. Это понятно. Москва, конечно, это не страна. Поэтому все перебирая, я хочу сказать, я вижу потенциальных людей в провинции, вижу молодых людей, которые сейчас могли бы стать. Но ведь никто же из этих людей не хочет уехать и поработать губернатором 5-6 лет, так сказать.
Который... Шахрай, говорят, хочет теперь.
Ну, если его выгнать и со всех сторон собрались, то, конечно, он теперь хочет. Но теперь уже кто хочет его взять, так сказать.
Ольга Бычкова.
То есть, говорил Харитонович, нет достойной замены или же потенциал Бориса Ельцина еще достаточно высок?
Я считаю, что нет достойной замены. Первый для меня фактор. В то же время я считаю и распространенные слухи об отсутствии у него потенциала сильно преувеличены. Я недавно с ним встречался. Он, ну, не я встречался, это неправильно. Он приглашал на беседу. Я должен сказать, что у меня осталось впечатление. Вот таким я его видел в 88-89 году. Это человек исключительно энергичный, собранный. Уже никакие советы, никаких советников на него не действуют. Он уже их не слушает. Он принимает решения. Сами потому, что он говорил, я понял, что он, ну, как говорят, в своей лучшей форме. Вот по-своему он в хорошей форме.
Юрий Харитонович, вот говорят, в свое время вы претендовали на пост министра иностранных дел даже где-то в 91-м году. Ну, такой разговор есть. А если вот вас позовут, скажем, на место Козырева, вы что будете делать сейчас, скажем? Вот НАТО собирается расширяться, там на Балканах не очень хорошо, там российских солдат в Таджикистане продолжают периодически отстреливать. Вот несколько ваших приоритетов вы могли бы сказать?
Ну, во-первых, возвращаясь к истории. Это не совсем точное, но всякий слух под собой имеет некоторые основы. Распространена Гайдарами и его друзьями, распространяется версия о том, что никто не хотел взять власть в стране, вот они пришли на пустое место и спасли умирающее государство. Это чистая ложь. Я твердо сказал Борису Николаевичу, я категорически не согласен с тем, что собирается делать Гайдар. Должна быть другая политика в стране. И если нужно, я готов работать. готов быть премьером, готов быть министром экономики, министром внешнеэкономических связей и так далее. На что вы назначите, но только это будет другая политика. После этого через день Борис Николаевич сообщил мне дословно. Гаврил Хатунович, Гайдар сказал, или Попов, или я. Таким образом, Гайдар зубами цеплялся за власть, а вовсе не приходил на место, которое якобы было пустовавшим, так сказать.
То есть вы министром иностранных дел?
Вопрос истории. Это был частный вопрос. Теперь возвращаясь к министру иностранных дел. Я думаю, что сейчас образовалось две крайности. Очень опасные крайности. Одна из этих крайностей состоит в том, что сейчас надо коренным образом изменить внешнюю политику России, но изменить ее таким образом, чтобы она приобрела некий специфический российский характер. Причем под этой специфическим российским характером такой диапазон интерпретаций, так сказать, который входит. Но если уж по существу взять, то все-таки это, скорее всего, имперско-коммунистический. Так сказать. Два начала преобладают в этих всех интерпретациях, так сказать, которые есть. Я считаю, что российская внешняя политика должна быть изменена. Я считаю, что в ней нанесен большой вред. Она должна действительно быть направлена в сторону национальных интересов России. Но весь вопрос в том, что понимать под национальными интересами России. На Западе очень много людей, которые любят Россию и по-настоящему заинтересованы в том, чтобы она была нормальным государством. Ширак, например, я с ним неоднократно встречался, он просто любит, действительно любит Россию, литературу, страну и так далее. И так далее. В Америке я много таких людей, в Германии и так далее, и так далее. Это действительно люди, которые вовсе не собираются что-то здесь захватывать, делать и так далее. Им нужна, они считают, нормальная Россия. И с этими людьми, на мой взгляд, и надо искать нормальное решение. Я считаю, что это должна быть политика, российская политика, но в рамках современной западной цивилизации. Потому что никакой другой цивилизации мы сейчас предложить не можем. И это модель, которая доказала свою эффективность. Просто надо искать свои соответствующие.
Ну, с НАТО, например.
Применительно к НАТО. Я думаю, что нам там нечего делать вообще. Я думаю, НАТО должно остаться НАТО как организация западноевропейских стран, и пусть они защищают свои собственные интересы, у них свои. Я не вижу необходимости, зачем туда России лезть.
А расширение НАТО на восток?
Расширение НАТО на восток надо препятствовать. Но если оно все-таки будет идти, значит, это будет довод в пользу того, так сказать, что делать вывод. Понимаете, в Европе все время борются два начала. Вот то разумное, о котором я говорил, и местечковое, я бы так сказал, если использовать наш отечественный термин, или мелкогосударственное, если использовать европейский термин. Масса мелких государств Европы очень хотели бы вместо России выделить такой же спектр бесконечного числа государств, так сказать, потому что в этом случае у них у самих появляется шанс как-то выкарабкаться из-под диктата Соединенных Штатов Америки, Франции, Германии. В этом случае они появляются, если здесь будет такая же ситуация. И вот именно эти страны в основном и выдвигают все эти идеи, так сказать, которые отстаивает господин там Козырев или другие люди, так сказать. Подводя итог, я бы так сказал, что национальная внешняя политика России должна быть политикой договоренности с Западом, а не войны с Западом. Но договоренности с той частью Запада, интересы которой в данном случае совпадали бы с нашими представлениями, интересами и так далее. Я думаю, что этот слой Запада очень велик.
Гаврил Харитонович, вы сказали, что не видите пока альтернативы Ельцину, но все-таки нельзя исключить, что он проиграет выборы. Это чего-то чем-то плохим для России?
Однозначно на этот вопрос ответить не могу. Я повторяю, все будет зависеть от того, что будет выступать в качестве альтернативы. Если, к примеру, альтернативой будет человек такого же класса, Черномырдин, например, то тогда уже нельзя в таких терминах говорить. Если альтернатива Жириновский или Зюганов, то это уже совсем другая постановка вопроса. Чтобы ответить на ваш вопрос, я должен знать, с кем будет идти борьба за пост президента.
Гаврил Харитонович, а что делать с Чечней, вот так кратко? Поступить по Солженицыну, отделить и все, или вот так вот мучиться, как сейчас?
Мне представляется, что сейчас уже в крайних вариантах уже невозможно действовать. Невозможно поступить, как предлагает Александр, хотя я сам больше склонялся к его варианту. Так сказать. Понимаете, исторически Россия очень часто включала в себя части, которые потом оказывали на него здесь непропорциональные размеры этих вещей.
Ну, Польшу, например.
Польшу, совершенно правильно. Польша и Прибалтика включили примерно 5% по отношению, 10% по отношению к населению России и создали бродильный элемент, который, так сказать, все время бродил здесь всю бочку, так сказать. Точно так же Чечня. В наше советское время Прибалтика такую роль выполняла и так далее. Чечня такая же ситуация. Во всех этих случаях я считаю, что интересы государства требуют, чтобы найти способ вот этот вот компонент каким-то образом отделить. Но сейчас, вот в данный момент, после войны, я уже сейчас не вижу такого решения. Почему? Потому что сейчас мне представляется, что уход наш оттуда будет означать гигантскую резню уже внутри самой Чечни, поскольку там образовались различные группы, эти группы действуют. Сейчас я бы считал так, нужно отработать модель длительного переходного периода, в конце которого, ну, предположим, через 5 лет, уже проводить референдум по вопросу о том, отделяться Чечне или не отделяться от России и так далее.
И последний вопрос. Скажите, вот сейчас все прогнозируют победу коммунистам. Ну, а вот они победят, и что будет?
Во-первых, я в это не верю. Коммунисты по всем опросам и так далее получают не более 12% голосов.
Но это будет больше, чем у всех.
Но это же не значит, что они победили. Это
они
значит,
скажут, что они победят.
Ну хорошо, они мало что они скажут. Жириновский ему тоже сказал, что он победил.
И многие поверили.
Сказалось ли это как-то на России? Никак. Теперь в отношении коммунистов. Там, конечно, не случай Жириновского. Они имеют структуры, имеют свои власти на местах и так далее, и так далее. Но я думаю, что на наших с вами глазах наследники коммунистических партий побеждали. Мы видели это, победили в Литве, там, ну, как бы там они ни назывались, победили в Литве. Ситуация в Литве относительно хуже, чем в Эстонии и в Прибалтике. Победили в Болгарии. Что из этого получилось сейчас на наших глазах? Пока ничего.
Но в Румынии вообще правят.
В Польше вообще правят. В Узбекистане и Казахстане. Сейчас, исходя из этого, я хочу сказать, я еще не видел случая, где бы реставрация, приход к власти коммунистов после периода вот этих вот вещей, привел бы к каким-то положительным, заметным положительным результатам. И мне совершенно очевидно, что в некотором роде, в историческом плане, приход коммунистов, вероятно, бы даже облегчил положение реформаторских сил, потому что они бы попытались что-то сделать.
А их бы задавили силой государства, как нет, Лукашенко.
Ну, вы видите ли, в отношении того, что там задавить и как задавить, я проходил, жил и рос в условиях машины, которая давила неизмеримо мощнее. Я в этом отношении придерживаюсь твердых убеждений. Никакими государственными давлениями нельзя создать эффективную экономику, высокую производительность труда, накормленного человека, здорового человека, освободиться от экологических там выбросов и всего прочего. Все это останется. Следовательно, можно задавить политические газету или журнал, не дать говорить. Но это все чисто временное явление. Поэтому я считаю, что, во-первых, маловероятно, что они победят настолько, чтобы можно было... Да и они сами не считают. Они твердо рассматривают эти выборы всего-навсего как ступенька к выборам президентским. Так что они все достаточно реалистические люди. Но даже если они получают большинство в новом парламенте, то вы же знаете, что наша Конституция содержит такое количество вариантов, при которых президент может при любых условиях ни разу, ни два распускать этот парламент. Так что я предвижу, что каких-либо потрясающих событий не произойдет.
Я бы попросил подвести итоги нашей беседы, что показалось наиболее важным, значимым в разговоре. Ольга Бычкова.
А я подумала вдруг, что мне трудно представить Гавриила Харитоновича в нынешней Думе, но, может быть, следующий стиль наконец изменится.
Андрей Трухан.
Мне понравилось, что Гавриил Харитонович, в отличие от многих людей, уже разочаровавшихся этим десятилетием, полон сил, энергии и готов реализовать свои идеи в рамках социал-демократического выбора и того доверия, которое его движению окажут избиратели.
Спасибо. Слушали воскресную программу московской редакции «Радио Свобода» «Лицом к лицу».
На вопросы журналистов Ольги Бычковой и Андрея Трухана отвечал лидер избирательного блока «Социал-демократы», глава Российского движения демократических реформ Гавриил Попов. Продюсер Елена Колупаева. Вел передачу Михаил Соколов.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. Гость московской студии Гавриил Попов. Эфир 1 октября 1995 года. Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 34-го года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах московского бюро «Радио Свобода», зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за «Выбор России», остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свобода» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свобода» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире Воронеж, Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Лёша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником радио «Свободы», которым хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.